подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, викладчик Карлова університету, експерт міжнародної ініціативи «Айсенс» Олександр Морозов. Олександр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Олександр, я хочу обсудить с вами несколько сюжетов, которые так или иначе касаются Беларуси и ситуации вокруг Беларуси. Первый сюжет – это санкции Евросоюза. Буквально на днях Евросоюз принял очередной пакет санкций в отношении агрессоров, которые напали на Украину. В этом пакете есть серьезные санкции в отношении России, но никаких в отношении Беларуси. При том, что поведение официального Минска назвать слишком вегетарианским никак не приходится. Едва ли не наоборот. Последние месяцы с территории Беларуси летят ракеты в Украину. В Беларусь завезли российских мобилизованных, их там тренируют, про что Лукашенко, скажем, открыто сказал. Каток репрессий в Беларуси катится все дальше и дальше. Уже почти 1500 человек сидят в тюрьме. Для сравнения, кстати, в России, вот я спрашивал у российских правозащитников, 500. При том, что Россия в 14 раз больше Беларуси. Вот это все происходит, и тем не менее санкции в отношении Беларуси не вводятся вообще. Ну, по крайней мере, в этом пакете. Может быть, в следующем они будут, но в этом нет. Почему?
Знаете, я бы не придавал большого значения этому событию. Вот почему. Потому что, да, ну, можно предполагать, что Евросоюз и сейчас и отдельные страны Евросоюза, конечно, не хотят подтолкнуть ситуацию в отношении Беларуси к окончательному, что ли, подчинению Беларуси Российской Федерации и, главное, вступлению в войну на стороне России. Подчеркну, что для Украины Беларусь и так находится вместе с Россией, страной-агрессором. Но при этом все-таки надо сказать, что все те шаги, которые происходят с территории Беларуси, это все-таки не прямое военное участие еще до сих пор, оно может быть иным. И вот этого иного участия, конечно, страны Евросоюза не хотели бы. Оставляют ли тем самым сейчас, приняв этот 9-й пакет санкций, оставляют ли какую-то дверь для Лукашенко? Все-таки я бы не сказал, что это прям какое-то предложение, потому что, глядя на риторику Александра Лукашенко и на те шаги, которые Минск предпринимает, получая и российскую помощь финансовую новую, и очень активное сотрудничество в подготовке российских военных и в переориентировании белорусской промышленности на некоторые военные потребности России. Все вот, глядя на все это, конечно, я думаю, что никто не считает, что Александр Лукашенко в состоянии сделать какой-то самостоятельный шаг от пропасти, его можно в этом стимулировать. Нет, так, я думаю, не думают. Но, во всяком случае, вот на сейчас, в момент, когда все-таки не совсем понятна и дальнейшая стратегия Москвы в этой войне, мне кажется, здесь поэтому сделана пауза в отношении Минска и санкций, которые на него накладываются.
Александр, я хочу уточнить вашу мысль. Так если Лукашенко – это просто марионетка, это просто, не знаю, раб, то зачем делать реверансы в его адрес? А они, судя по всему, делаются. Так как-то одно с другим не совсем сочетается. Или все-таки есть какая-то гипотеза, а вдруг он от него что-то зависит?
Ну, во всяком случае, так уж устроена европейская дипломатия, она всегда была так устроена, и внешняя политика, чтобы сохранять какую-то форточку, если не дверь, то хотя бы форточку открытой, создавая некоторую опцию, возможную опцию выхода из ситуации даже для такой фигуры, как Лукашенко. Почему? Потому что все-таки от дальнейшей позиции Беларуси очень много зависит в следующем, как бы, этапе формирование безопасности всего региона. Если Беларусь и вступит в войну, а тем самым можно сказать, что вступление ее в войну будет означать и полную потерю суверенитета, и автоматический шаг в направлении окончательной реализации союзного договора с точки зрения превращения Беларуси в часть России, то это, конечно, очень плохая новость. И я думаю, что и при всем скепсисе в отношении Лукашенко, прекрасно понимая преступный характер его режима, даже руководство Литвы и Польши считает, я думаю, и считало бы, что надо оставить возможность Лукашенко отступить от такого сценария.
А следующий вопрос вот как раз насчет вступления в войну. Опять же, на днях в Беларусь приехал министр обороны России Сергей Шойгу. Он подписал некий протокол, содержание которого неизвестно, со своим коллегой Виктором Хрениным, министром обороны Беларуси. И у него была личная встреча с Лукашенко. Личная встреча один на один. Причем стоит вспомнить, что предыдущий визит Шойгу в Беларусь был в середине февраля. А через несколько дней тогда началась война, большая война. А Шойгу снова приезжает в Минск. На сей раз, кстати, если в прошлый раз вот были фото, где они втроем беседовали, Шойгу, Хренин и Лукашенко, сейчас только face-to-face, один на один. А как бы, что это означает? Можно ли отсюда сделать вывод, что, ну вот, как в феврале, через несколько дней, тем более, что Лукашенко сам анонсировал, что до конца месяца он встретится с Путиным. Вот Шойгу привез, так сказать, что называется, черную метку, или привез приказ о наступлении, или вообще ничего из этого.
Да, это важное событие. Я бы сказал, что нельзя его как-то игнорировать. Вот почему. Потому что из всего, что вы назвали, как мне кажется, Шойгу приехал к Лукашенко сообщить ему тот план наступления, который Москва готовит в отношении Украины. Потому что, да, видимо, заканчивается эта передышка, в кавычках передышка, конечно, ну, во всяком случае, передышка в активных наступательных действиях. Хотя и на земле, и тем более в воздухе идут активные действия достаточно, но все военные наблюдатели и специалисты, конечно, видели и подчеркивали то, что Кремль накапливает ресурсы для, так сказать, большой сухопутной операции, для этого провел мобилизацию, готовит, возможно, в январе следующую мобилизацию. Прошло некоторое время, необходимое для минимальной подготовки мобилизованных. И я думаю, что вот речь идет об этом. Я думаю, что мы находимся на пороге новой попытки со стороны Кремля.
Александр, я вас прерву. Вы не забывайте, что вы говорите для белорусов. И белорусов, когда вы говорите новое наступление кого? Российской армии или белорусов, да, тоже? Вот это их сильно беспокоит. Вот на ваш взгляд.
Нет, я думаю, что, на мой взгляд, сейчас в этой поездке Шойгу не привез Лукашенко никакого решения относительно участия Белоруссии тоже. Просто информируют о том, что будет. Очень много аспектов сотрудничества, помимо прямого участия белорусской армии в войне. Но речь не идет о том, чтобы привлечь белорусские войска к наступлению, если оно сейчас будет. Это не означает, что в дальнейшем этого не произойдет. Но, на мой взгляд, это будет не сейчас.
Александр, вот еще тема, я не знаю, насколько она обсуждается в России. Я понимаю, что там меряют большими масштабами. Но вот в октябре этого года Александр Лукашенко объявил о том, что создается, формируется так называемая региональная группировка войск Белоруссии и России. В практическом смысле это означал завоз нескольких тысяч российских военнослужащих. Судя по всему, в основном это были мобилизованные. Их посадили на белорусские полигоны. Лукашенко в беседе с Шойгу сказал, что да, мы их учим, и мы их учим, не только ваши инструкторы, но и наши инструкторы. Но в положениях об этой региональной группировке есть интересный пункт. Он как-то не очень понятно сформулирован. О создании объединенного командования этой группировки. Прошло два месяца, почти два месяца. Ничего про объединенное командование мы не слышали. Но, может быть, для России это важно? Может быть, Шойгу о чем-то таком говорил? Потому что, знаете, тут вот мы разговариваем о том, так сказать, нападут, не нападут, кто на кого нападет. Но если такое командование, и понятно, чье оно будет, будет создано, то как бы уже и подчинение белорусских, собственно, солдат будет российскому генералу. А Лукашенко будет просто стоять в сторонке, сельским хозяйством заниматься. Пока это не совсем так. Да, пока россияне делают, что хотят на белорусской территории, но сами они не командуют белорусами. Это может быть темой разговора с Путиным, с Шойгу?
Я думаю, во всяком случае, что такое непрерывное расширение такой координации, сотрудничества, да, в кавычках, оно, конечно, происходит во всех подобных встречах между Москвой и Минском. И Кремль, конечно, рассчитывает на то, что в определенный момент можно будет перейти к прямому руководству, в том числе белорусской армии. Знаете, мы находимся в такой довольно опасной ситуации весь этот период войны. И настолько много неожиданных сценариев в результате реализуется. Знаете, никто бы не сказал, скажем, там 6 месяцев назад, что будут такой методичности и масштаба ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры. А вот они есть. И это лишь один из элементов. Так что исключать того, что Кремль возьмет под контроль белорусскую армию. Да, и до недавнего времени я видел, что белорусские независимые эксперты считают, что Лукашенко будет этому препятствовать как может, потому что это бы означало полную утерю им там, своих властных возможностей и полномочий. Но в конечном счете, конечно, есть та грань, после которой Александру Лукашенко придется согласиться с предложением Кремля, от которого нельзя отказаться. Так что да, исключать этого нельзя. Но я думаю, что Украина хорошо подготовлена сейчас, достаточно хорошо вооружена. И в Минске это понимают. В Минске понимают, насколько катастрофичным будет привлечение белорусской армии для самой Беларуси, так сказать, даже для самого авторитарного режима, который там есть. Но, не знаю, не могу так сказать, опровергнуть так сказать, того предположения, которое содержится в вашем вопросе. Вполне возможно.
Александр, ну вы уже сказали, что по поводу вступления белорусской армии в войну, что у вас есть сомнения, что это в ближайшее время. Но вот я хочу еще назвать несколько как бы фактов, несколько событий, которые на самом деле в разные как бы стороны направляют этот прогноз. Ну, с одной стороны, в Беларуси идет тотальная сверка документов по военкоматам. Mm-hmm. Это речь о тысячах людей, может быть, даже о десятках тысяч. Там даже студентов привлекают к тому, чтобы присылать повестки на сверку, не на мобилизацию пока. Вот. Кроме того, представлен бюджет на следующий год, 23-й год, в парламент, на 40% рост военных расходов. С другой стороны, шеф украинской разведки на днях, значит, сказал, что говорит, то, что мы смотрим в Беларуси, то, что у них вооружение, которое они там ставят, закупают, все оборонительное вооружение. Плюс к тому, из Беларуси в Россию везут вооружение, которые у Беларуси были некие остатки, так туда едет оружие, а не сюда. По идее, для наступления оружия надо, а его, наоборот, вывозят. Вот как бы в разные стороны эти векторы показывают, а у них какая-то равнодействующая есть, по крайней мере, сейчас.
Нельзя ведь исключать того, что, скажем, привлечение белорусских военных, оно произойдет не по сценарию прямого нападения через белорусско-украинскую границу, а, например, наоборот, при дислокации белорусских военных, например, на российскую территорию и использованию их на захваченных территориях в качестве, например, вспомогательных подразделений, которые выполняют какую-то гарнизонную службу на оккупированных территориях. И в этом смысле такие действия, они как бы, ну, тоже будут иметь такое промежуточное звучание. Потому что все, конечно, ожидают того, что Кремль и Лукашенко, в конце концов, прямо нападут через белорусскую границу на Украину, как это было уже, попытка это была уже в начале войны. Но это вовсе не обязательно. Я хочу сказать, что есть целый ряд опций использования белорусских вооруженных сил. И на это, конечно, Лукашенко может пойти. И, возможно, именно такие модели и сценарии как раз и предлагаются Сергеем Шойгу для того, чтобы пополнить военные возможности российской армии в случае попытки большого наступления и реализации каких-то масштабных военных задач.
И последний мой вопрос касается, может быть, не Беларуси или очень косвенно Беларуси, но, тем не менее, его сейчас обсуждают, его обсуждают в Европе, в России, в Украине. Я имею в виду перипетии вокруг телеканала «Дождь». Прозвучало в эфире телеканала несколько слов, которые бы лучше не звучали. Вот. Было дано предупреждение, уволили сотрудника, канал ликвидировали лицензию. Ну и идет очень горячее обсуждение. Почему это все-таки касается Беларуси? Дело в том, что ведущая этого телеканала Анна Мангайт недавно давала интервью нам и сказала, что в 2020 году, в августе, в сентябре, телеканал «Дождь» смотрела треть взрослого населения Беларуси. Треть. Пожалуй, ни один другой источник информации не имел такого охвата. Какие данные теперь об охвате «Дождем» российского населения, белорусского населения? Если белорусы тогда смотрели «Дождь», то, как бы, возможно, они и сейчас смотрят. И вот с учетом этого важного фактора, и который как бы проецируется и на Беларусь тоже, ваша оценка этой ситуации, этого конфликта?
Насколько я знаю, радикально на аудитории и российских, и белорусских медиа, которые дислоцируются за пределами своих стран, на них радикально повлияло на масштаб их аудитории, на медиапотребление, отключение их от индексирования в российских поисковых системах, то есть в Яндексе, в Mail.ru. И это большая проблема, которая обсуждается самими редакциями. «Дождь», да, действительно в последнее время говорил о том, что его аудитория увеличивается после его релокации и ухода из России, с территории России. И вполне возможно, так оно и есть. Но надо сказать, что все-таки «Дождь», безусловно, являлся и является, и, надеюсь, будет являться очень важным источником альтернативной информации, не только информации, но и взгляда на события. То есть это канал, конечно, который вместе с большой группой медиа, в том числе и белорусских медиа, формирует адекватную картину происходящего в этой войне и в регионе, и в Центральной Европе в целом. Поэтому усилия против того, чтобы его парализовать каким-то, эти усилия Кремль предпринимал, точно так же, как Лукашенко хотел бы добиться, чтобы замолчали белорусские медиа, которые продолжают освещать всю проблематику гражданского общества в Беларуси. положение политзаключенных и все, что происходит в верхушке власти Беларуси. Такая же ситуация и с дождем. Дождь допустил, несомненно, довольно тяжелую ошибку. Мне кажется, помимо этих ошибок сказалось то, что Дождь легкомысленно подошел к своим обязательствам после того, как получил лицензию в Латвии на вещание в кабельных сетях. Может быть, здесь менеджеры допустили какие-то ошибки, неправильно построив свои контакты с латвийскими властями. Я надеюсь, что, тем не менее, лицензия Дождя будет восстановлена, поскольку все же при всех неточностях, которые в работе Дождя были, никто, конечно, не сомневается ни в Евросоюзе, ни в отдельных странах, что Дождь занимает последовательную антипутинскую, антикремлевскую политику, выступает, конечно, против войны и настаивает на том, чтобы его позиция ведущих и всех его программ была нацелена на, если говорить об Украине, на то, что украинские границы должны вернуться не только к состоянию до 24 февраля, но и к границам 91 года. То есть к таким границам, при которых Крым является украинским. Я думаю, что Дождь еще сыграет и довольно важную роль, в том числе и в освобождении Беларуси от диктатуры.
Еще уточняющий момент. То есть вы считаете, что восстановят лицензию в Латвии или дадут другой стране? Я слышал разговоры, что, может быть, куда-то переведут Дождь.
Мне кажется, что восстановят лицензию в Латвии, поскольку довольно большая дискуссия вокруг этого решения идет. Не знаю, будет ли оспаривать в суде Дождь это решение, это административное решение, возможности оспаривания в суде имеются, и, как я читаю, многие юристы считают, что это оспаривание совершенно не безрезультатным может быть, поскольку достаточно высокие нормы свободы слова и действий прессы сохраняются в Евросоюзе, даже учитывая новую ситуацию, при которой Россия уже является страной, спонсором терроризма. И, конечно, меняются какие-то границы допустимого при описании политики Российской Федерации. Так что я думаю, что в самой Латвии, скорее всего, лицензия будет возвращена. Если этого не произойдет, я думаю, будет идти большая работа для того, чтобы часть, мы знаем, что некоторая часть редакции «Дождя» находится в Нидерландах, возможно, будет решен вопрос о том, чтобы консолидировать в Нидерландах всю редакцию и продолжать вещание.
Александр, а еще один у меня вопрос по поводу «Дождя» к вам, так сказать, как к профессиональному философу, как раз такой морально-философский вопрос. Причем интересно, что обе стороны как бы оперируют одним и тем же фактом. Одна сторона говорит, это война, а на войне как на войне. И поэтому на войне вы не имеете права, особенно в стране Евросоюза, говорить «наша армия». Это армия убийц. Вы с армией убийц? Это одна аргументация. Другая аргументация. Это война. А элементом войны является психологическая война от веку, там, от Ганнибала. А психологическая война имеет свои законы. И психологическая война, цель психологической войны – это воздействие на то население, на которое ты работаешь. И тут уже не до тонкостей. Главное – воздействовать. Вот я сказал, в Беларуси в августе треть населения, они воздействовали, и уже дело не в этих деталях. То есть пусть даже и скажут, наша армия, если как бы, ну, грубо говоря, это повлияет на поведение тех самых людей. Это проблема, это морально-философская проблема. Какой ваш ответ на нее?
Да, действительно, собственно, так она сейчас, это часть дискуссии вокруг вот этой развилки и формируется. Мне кажется, что здесь надо обратить внимание на следующее. Дело в том, что сама концепция канала «Дождь», после того, как он релоцировался из России, она им самим не до конца прояснена. Он сам себе этот канал до конца не отдает отчета в том, чем он является. И можно здесь ответить просто. Если канал решает для себя, что он часть вот, контрпропаганды, то в таком случае он как бы действует вместе с группой, скажем, украинских контрпропагандистских каналов, которые на русском языке говорят. И там, конечно, возможно использование разных инструментов борьбы.
Я вас прерву. Каналов с довольно умеренным эффектом. Да, украинских каналов на русском языке с довольно умеренным эффектом, в отличие от «Дождя».
Да-да-да, безусловно. Да, конечно, «Дождь» более эффективен. Но, тем не менее, эта позиция, вот она, если так формулируется, тогда она контрпропагандистская. Но дело в том, что журналисты и коллектив «Дождя» считают себя независимым медиа, а вовсе не ангажированным политическим пропагандистским медиа. Если дело так обстоит, то тогда он должен как бы определиться со своей, что ли, со своей, сам в себе определиться со своей линией. Мы, конечно, многие, так сказать, профессиональные эксперты, глядя на позицию канала, не до конца вот понимают вот эту самоидентификацию канала. Но я думаю, что это просто, знаете, такой временный момент, потому что все случилось достаточно недавно. «Дождь» уехал из страны и восстановился там буквально там полгода назад или что-то около того, после тех проблем, которые у него возникли в России. Я думаю, что редакция переосмыслит ситуацию просто сейчас активно. И если будет продолжать работу, то решит для себя, как она хочет работать с аудиторией, и кто у него партнеры такие надежные, и политические партнеры в том числе.
Александр, ну вы в основном говорили, вот сейчас мне ответили на, как бы, как решается этот вопрос в, ну скажем так, русском дискурсе. А как он решается, как вот этот вопрос решает, скажем так, говоря словами Пелевина, западные начальники дискурса? У них есть опыт, да, кстати, очень многих психологических войн. Собственно, Лайбаджер придумал это словечко, который сам работал и с немцами, и с другими.
Я думаю, что вот я хочу подчеркнуть это. Мы видим хорошо, что ведь «Дождь» не именно и конфликт у «Дождя», собственно говоря, сейчас, именно потому, что он не встал в линейку сам для себя контрпропагандистских каких-то медийных проектов. Именно поэтому у него сейчас такая проблема возникла. Потому что если бы руководство Евросоюза или, там, не знаю, руководство НАТО или руководство Латвии, да, считала бы, что позиция канала четкая, и что это, что он стал частью обороны Европы на восточном фланге НАТО, если так уж резко, да, обострять его, так сказать, ту логику, которую вы предлагаете, то тогда бы и с лицензией не было проблем, понимаете? Но у нас ведь обратная ситуация. Мы видим хорошо, что «Дождь», перебравшись в Латвию, он как бы сделал там скандальное интервью с мэром Риги, как-то начал освещать внутреннюю латвийскую политику, непонятно почему, если он ориентирован как бы на решение проблемы войны, да, на решение проблемы Кремля, телеканал, то тогда, так сказать, зачем это достаточно ошибочное вторжение в проблематику, которая не касается «Дождя» и не является его непосредственной тематикой. Тем не менее, вот эта вот ситуация, она пока двойственная. Я понимаю, что аргументация, которая говорит о том, что «Дождь» достигает, так сказать, сердец простых российских граждан, и это подчеркивали сейчас многие корреспонденты «Дождя», когда они говорили, что когда мы употребляем вот это выражение «наша армия», то мы имеем в виду, что мы не теряем связи со своей аудиторией, а вовсе не то, что это армия наша и так далее. Но мне кажется, что даже если дальше «Дождь» будет работать, все равно придется дистанцироваться лексически, так сказать, в языке дистанцироваться от российской армии и все-таки называть ее там, сказать, армией Кремля, там, да, или как-то так. Потому что проблема будет очень близка, та проблема, неотвратимая проблема того, что как бы российские граждане сейчас не смотрели на войну, в каком бы мутном сознании они ни находились в отношении происходящего, все равно произойдет очень четкое представление об ответственности за происходящее. И в этом смысле слова сейчас, может быть, дождь и говорит наша армия, завтра он должен будет как бы отделить население от Кремля и его дискурса. Мне кажется, это неизбежно.
Спасибо вам большое. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский политолог, выкладчик Карлова университета Александр Морозов. До наших глядачов я звертаюсь с пропановой выказывать свои меркования, выказывать свои думки про те сюжеты, которые мы обмерковывали, про то, что вы почули от Александра. Ну, а затем, как будут разгортываться подеи далей в Беларуси и за ее межами, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.